С минуту помолчали. Оба глядели друг на друга во все глаза. — Все это вздор! — с досадой вскрикнул Раскольников. — Что ж она вам говорит, когда приходит?
— Она-то? Вообразите себе о самых ничтожных пустяках и подивитесь человеку. Меня ведь это и сердит. В первый раз вошла. Я, знаете, устал. Похоронная служба, со святыми упокой, потом лития, закуска. Наконец-то в кабинете один остался, закурил сигару, задумался. Вошла в дверь. — А вы, — говорит, — Аркадий Иванович, сегодня за хлоптами и забыли в столовые часы завести? — А часы эти я действительно все 7 лет каждую неделю сам заводил, а забуду, так всегда, бывало, напомнит. На другой день я уж еду сюда, вошел на рассвете на станцию, за ночь вздремнул, изломан, глаза заспаны, взял кофе и смотрю. Марфа Петровна вдруг садится подле меня, в руках колода карт. Не загадать ли вам, Аркадий Иванович, на дорогу-то? Она мастерица гадать была. Ну, не прощу же себе, что не загадал. Убежал, испугавшись. А тут, правда, и колокольчик. Сижу сегодня после длиннейшего обеда из кухмистерской, с тяжелым желудком сижу, курю. Вдруг опять Марфа Петровна входит, вся разодетая, в новом шелковом зеленом платье с длиннейшим хвостом. «Здравствуйте, Аркадий Иванович! Как на ваш вкус мое платье? Аниська так не сошьет. Аниська-то мастерица у нас в деревне из прежних крепостных. В учении в Москве была хорошенькая девчонка. Стоит, вертится передо мной. Я смотрел платье». Потом внимательно ей в лицо посмотрел. «Охота вам, — говорю, — Марфа Петровна, из таких пустяков ко мне ходить беспокоиться. Ох, бог мой, батюшка, уж и потревожить тебя нельзя. Я ей говорю, чтобы подразнить ее. Я, Марфа Петровна, жениться хочу. От вас-то станется, Аркадий Иванович. Немного чести вам, что вы, не успев жену схоронить, тотчас жениться поехали, и хоть бы выбрали-то хорошо, а то ведь я знаю, ни ей, ни себе, только добрых людей насмешить. Взяла да и вышла, и хвостом точно как будто шумит. Эка ведь вздор, а? Да вы, впрочем, может быть, все лжете, — отозвался Раскольников. Я редко лгу. — отвечал Свидригайлов задумчиво, как бы совсем не заметив грубости вопроса. — А прежде, до этого вы никогда привидений не видывали? — Нет, видел. Один только раз в жизни, 6 лет тому. Филька, дворовый человек у меня был. Так что его похоронили, я крикнул, забывшись: «Филька, трубку!» Вошел, и прямо к горке, где стоят у меня трубки. Я сижу, думаю, это он мне отомстить, потому что перед самою смертью мы крепко поссорились. «Как ты смеешь, — говорю, — с продранным локтем ко мне входить? Вон, негодяй!» Повернулся, вышел и больше не приходил. Я Марфе Петровне тогда не сказал. Хотел был панихиду по нему отслужить, да посовестился. «Сходите к доктору. Это я без вас понимаю, что нездоров. Хотя, право, не знаю, чем. По-моему, я, наверное, здоровее вас в 5. Я вас не про то спросил. Верите вы или нет, что привидения являются? Я вас спросил, верите ли вы, что есть привидения?» «Нет, ни за что не поверю», — с какой-то даже злобой вскричал Раскольников. «Ведь обыкновенно как говорят», — бормотал Свидригайлов, как бы про себя, смотря в сторону и наклонив несколько голову. «Они говорят, ты болен, стал быть, то, что тебе представляется, есть только один несуществующий бред. А ведь тут нет строгой логики. Я согласен, что привидения являются только больным, но ведь это только доказывает, что привидения могут являться не иначе, как больным, а не то, что их нет самих по себе. Конечно, нет.
— раздражительно настаивал Раскольников.
— Нет. — Вы так думаете? — продолжал Свидригайлов, медленно посмотрев на него.
— Ну, а что, если так рассудить? Вот помогите-ка.
— Привидения. Это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стал бы должен жить одною здешнею жизнью для полноты, для порядка. Ну, а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира. И чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше. Так что, когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир. Я об этом давно рассуждал. Если в будущую жизнь верите, то этому рассуждению можно поверить. Я не верю в будущую жизнь, — сказал Раскольников. Свидригайлов сидел в задумчивости. А что, если там одни пауки? Или что-нибудь в этом роде, — сказал он вдруг.
Это помешанный, — подумал Раскольников.
Нам вот все представляется вечность, как идея, которую понять нельзя. Что-то огромное, огромное. Да почему ж непременно огромное? И вдруг вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка. Это вроде деревенской бани закоптелая, а по всем углам пауки. И вот вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится. И неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого? С болезненным чувством вскрикнул Раскольников.
Справедливее? А почем знать? Может быть, это и есть справедливое.
И знаете, я бы так непременно нарочно сделал, — ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь. Каким-то холодом охватило вдруг Раскольникова при этом безобразном ответе.